Глава 28. Жили в некотором государстве царь с царицею. Было у них 3 дочки-красавицы, но старшие, по годам хотя и были прекрасны на вид, все же можно было поверить, что найдутся у людей достаточные для них похвалы. Младшая же девушка такой была красоты чудной, такой неописанной, что и слов-то в человеческом языке, достаточных для описания и прославления, ее не найти. Так что многие из местных граждан и множество иноземцев, которых жадными толпами собирала молва о необычайном зрелище, восхищенные и потрясенные недосягаемой красотой, прикрывали рот свой правой рукой, положив указательный палец на вытянутый большой, словно они самой богине Венере священное творили поклонение. И уже по ближайшим городам и смежным областям пошла молва, что богиня, которую лазурная глубина моря породила и влага пенистая волн воздвигла, по своему соизволению являет повсюду милость, вращается в толпе людей, или же заново из нового семени светил небесных не море, но земля произвела на свет другую Венеру, одаренную цветом девственности. Глава 29. Такое мнение со дня на день безмерно укреплялось, и растущая слава по ближайшим островам, по материкам, по множествам провинций распространялась. Толпы людей, не останавливаясь перед дальностью пути, перед морской пучиною, стекались к знаменитому чуду. Никто не ехал в Пафос, никто не ехал в Книд, даже на самую Кеферу для лицезрения богини Венеры никто не ехал. Жертвоприношения стали реже, храмы заброшены, священные подушки раскиданы, обряды в пренебрежении. Не украшаются гирляндами изображения богов, и алтари вдовствуют, покрытые холодной золою. К девушке обращаются с мольбами, и под смертными чертами чает величие столь могущественной богини, когда поутру дева появляется, ей приносят дары и жертвы во имя отсутствующей Венеры. А когда она проходит по площадям, часто толпа ей дорогу усыпает цветами и венками. Чрезмерное перенесение божеских почестей на смертную девушку сильно воспламенило дух настоящей Венеры. И в нетерпеливом негодовании, потрясая головой, так в волнении она себе говорит. Глава 30. Как древняя матерь природы, как родоначальница стихий, как всего мира родительница Венера, я терплю такое обращение, что смертная дева делит со мною царственные почести, и имя мое, в небесах утвержденное, оскверняется земною нечистотою. Да неужели я соглашусь делить сомнительные почести со своей заместительницей, принимающий под моим именем искупительные жертвоприношения, и смертная девушка будет носить мой образ? Напрасно, что ли, пастырь пресловутый, суд и справедливость которого великий подтвердил Юпитер, предпочел меня за несравненную красоту столь прекрасным богиням? Но не на радость себе присвоила та самозванка, кто бы она ни была, моей почести. Устрою я так, что раскается она даже и в самой своей недозволенной красоте. Сейчас же призывает она к себе сына своего крылатого, крайне дерзкого мальчика, который в злонравии своем, общественным порядком пренебрегая, вооруженный стрелами и факелом, бегает ночью по чужим домам, расторгая везде супружество, и безнаказанно совершает такие преступления, хорошего решительно ничего не делает. Его от природной испорченности необузданного возбуждает она еще и словами, ведет в тот город и Психею, таково было имя девушки, воочию ему показывает, рассказывает всю историю о соревновании в красоте. Вздыхая, дрожа от негодования, говорит она ему. Глава 31. Заклинаю тебя узами любви материнской, нежными ранами стрел твоих, факела твоего сладкими ожогами, отомсти за свою родительницу. Полной мерой воздай жестоко отомсти дерзкой красоте. Сделай то единственное, чего мне больше всего хочется. Пусть дева эта пламенно влюбится в последнего из смертных, которому судьба отказала и в происхождении, и в состоянии, и в самой безопасности, в такое убожество, что во всем мире не нашлось бы более жалкого. Сказав так, она долго и крепко целует сына полуоткрытым ртом и идет к близлежащему краю омываемого морем берега. Едва ступила она розовыми ступнями на влажную поверхность шумящих волн, как вот уже покоится на тихой глади глубокого моря, и едва только пожелала, как немедля, будто заранее приготовленная, показалась и свита морская, здесь и Нереевы дочери хором поющие, и Портун со всклокоченной синей бородой, и Салация, складки одежды которой полны рыбой, и маленькие возницы дельфинов Помелон. Вот по морю здесь и там прыгают тритоны, один в звучную раковину нежно трубит, другой от враждебного солнечного зноя простирает шелковое покрывало, третий глазам госпожи подносит зеркало, прочие на двух упряжных колесницах плавают. Такая толпа сопровождала Венеру, которая держала путь к океану. Глава 32. Между тем Психея при всей своей очевидной красоте никакой прибыли от прекрасной своей наружности не имела. Все любуются, все прославляют, но никто не является ни царь, ни царевич, ни хотя бы кто-нибудь из простого народа, кто бы пожелал просить ее руки, дивятся на нее, как на божественное явление. Но все дивятся, как на искусно сделанную статую. Старшие две сестры, об умеренной красоте которых никакой молвы не распространялась в народе, давно уже были просватаны за женихов из царского рода и заключили уже счастливые браки. А Психея в девах вдовица, сидя дома, оплакивает пустынное свое одиночество, недомогая телом, с болью в душе, ненавидя свою красоту, хотя она всех людей привлекала. Тогда злополучный отец несчастнейшей девицы, подумав, что это знак небесного неблаговоления, и страшась гнева богов, вопрошает древнейшее прорицалище Милетского бога и просит у великой святыни мольбами и жертвами для обездоленной девы мужа и брака. Аполлон же, хотя и грек, и даже иониец, из уважения к составителю Милетского рассказа дает прорицание на латинском языке. Глава 33. Царь, на высокий обрыв поставь обреченную деву и в погребальный наряд к свадьбе ее обреди. Смертного зятя иметь не надейся, несчастный родитель. Будет он дик и жесток, словно ужасный дракон. Он на крылах облетает эфир и всех утомляет. Раны наносит он всем, пламенем жгучим палит. Даже Юпитер трепещет пред ним, и боги боятся. Стиксу внушает он страх мрачной подземной реке. Услышав ответ святейшего прорицателя, царь, счастливый когда-то, пускается в обратный путь, недовольный, печальный, и сообщает своей супруге предсказания зловещего жребия. Грустят, плачут, убиваются немало дней. Но ничего не поделаешь, приходится исполнять мрачное веление страшной судьбы. Идут уже приготовления к погребальной свадьбе злосчастнейшей девы, Уже пламя факелов чернеет от копоти и гаснет от пепла. Звук мрачной флейты переходит в жалобный лидийский лад, и веселые гименеи оканчиваются мрачными воплями, а невеста отирает слезы под венечной фатой. Весь город сострадает печальной участи удрученного семейства, и по всеобщему согласию тут же издается распоряжение об общественном трауре. Глава 34. Но необходимость подчиниться небесным указаниям призывает бедненькую Психею к уготованной муке. Итак, когда все было приготовлено к торжеству погребального бракосочетания, трогается в путь в сопровождении всего народа, при общей скорби похоронная процессия без покойника и заплаканную Психею ведут не как на свадьбу, а как на собственное погребение. И когда удрученные родители, взволнованные такой бедой, медлили совершать нечестивое преступление, сама их дочка такими словами подбодряет их: «Зачем долгим плачем несчастную старость свою мучаете? Зачем дыхание ваше, которое скорее мне, чем вам принадлежит, частыми воплями утруждаете? Зачем бесполезными слезами лица, чтимые мною, пятнаете? Зачем темните мой свет в очах ваших? Зачем рвете седины? Зачем грудь? Зачем сосцы эти священные поражаете ударами? Вот вам за небывалую красоту мою награда достойная. Поздно опомнились вы, пораженные смертельными ударами нечестивой зависти. Когда народы и страны оказывали нам божеские почести, когда в один голос новой Венерой меня провозглашали, тогда скорбеть, тогда слезы лить, тогда меня, как бы уже погибшую, оплакивать следовало бы. Чую, вижу, одно только название Венеры меня погубило. Ведите меня и ставьте на скалу, которой приговорил меня рог. Спешу вступить в счастливый этот брак, спешу увидеть благородного супруга моего. Зачем мне медлить, оттягивать приход того, кто рожден всему миру на пагубу?» Глава 35. Сказав так, умолкла дева и твердой уже поступью присоединилась к шествию сопровождавшей ее толпы. Идут к указанному обрыву высокой горы, ставят на самой ее вершине девушку, удаляются, оставив брачные факелы, освещавшие ей дорогу, и тут же угасшие от потока слез и, опустив головы, расходятся все по домам. А несчастные родители ее, удрученные такою бедою, запершись в доме, погруженные во мрак, предали себя вечной ночи. Психею же, боящуюся, трепещущую, плачущую на самой вершине скалы, нежное веяние мягкого зефира, всколыхнув ей полы и вздув одежду, слегка подымает, спокойным дуновением понемногу со склона высокой скалы уносит и в глубокой долине на лоно цветущего луга, медленно опуская, кладет.